«Напряглась, зараза!» – прошептал я, невольно отступая к стене. И тут же вокруг аномалии начал закручиваться ветер, точнее стоячий вихрь, поднявший с земли водяную пыль, травинки и прочий мусор. Движение воздуха толкнуло меня вперед, я же, чтобы скомпенсировать этот порыв, наоборот отпрянул назад, услышав характерный треск рвущейся материи куртки. Ткань, надо сказать, очень прочная, но все же не кевлар. Так что торчавшая из стены проволока прорвала дыру и застряла, а я повис на ней, как на крючке, не имея возможности сорваться. Аномалия же почти перед самым моим носом продолжала бушевать, закручивая вокруг себя воздух. При этом она чуть увеличилась снизу, почти коснувшись моих ног и бедер. Лишь выше пояса она отступала сантиметров на 20 от лица. Выглядело это страшно, но еще страшнее было висеть, не в силах сдвинуться по своему усмотрению хоть в какую-то сторону. Шевелить же ногами не хотелось совершенно, уплотненное пространство не доставало до них всего 2-3 сантиметров. Я вспомнил анекдот про одноглазого сталкера, напоровшегося здоровым глазом на проволоку по пути к торговцу. Но, честно говоря, безудержного веселья это воспоминание не вызвало совершенно. Напротив, я испугался. В более идиотскую ситуацию мне еще в зоне попадать не приходилось. Перед мысленным взором промелькнула картинка, как один сталкер, сидя у костра, говорит другому. «Слыхал? Лемур спекся?» «Не-а». «От лени, прикинь, ломало его по оврагу через трещотку вернуться». «Так он попер в 2 шагах от аномалии». «А чё, трещотка сильная была?» «Да фиг там, даже антирад не понадобился бы. Водочки бахнуть для выведения изотопов, и можно топать». «Так чё он?» «Недаром же он лемур, ленивец, блин». 1,5 километра назад, 1,5 вперед, ему много». «А, и чё, аномалия ему кишки наружу вывернула?» «Да хрен там, он, прикинь, прям рядом с ней за проволоку зацепился». «Да ты чё?» «Реально, чувак, напоролся и висит. Ни туда, ни сюда». «Ну так снял бы куртку, блин, это анекдот, что ли?» «Не, как ты снимешь куртку, если в полушаге перед тобой аномалия? Вперед подашься и пипец. А без того из шкуры не вылезешь». «Во попадалово!» «Реально, врагу не пожелаешь. А все от лени, мотай на ус, соложонок». «А ты откуда про лемура знаешь?» «Если он был один». «Так я его и нашел. Трамплин к тому времени уже рассосался. Лемур от голода сдох, прикинь. А за спиной полный мешок редкого хабара, не считая вязанки собачьих хвостов. Лемуру всегда на хабар везло». «Хрен вам, а не мой хабар», — зло ответил я воображаемым собеседником. «Перетопчитесь». Но злость злостью, а решение проблемы не приходило. Был бы рядом еще кто-нибудь, настолько же сумасшедший, чтобы сунуться между забором и аномалией, с его помощью можно было бы отцепиться от проволоки. А так, подергавшись во все доступные стороны, я понял, что влип как следует. Мешало все: мешок с хабаром, автомат, неудобная поза, когда не во что упереться ногами. Я посучил ими, как натянувший веревку висельник, пытаясь найти хоть какую-то зацепку на заборе, но в этом месте он так, как назло, был особенно гладким. До земли же я доставал только носками штурмовых ботинок, а вылезать из куртки, как сказал воображаемый сталкер, было действительно некуда. Аномалия резвилась прямо перед моими коленями. И хотя куртку было жаль, я все же прекрасно понимал, что ею придется пожертвовать. Так же, как лямками рюкзака. Сунув пистолет в карман и вытащив нож, я аккуратно, чтобы потом можно было пришить, отпорол одну лямку и освободил правую руку. Жить сразу стало полегче. Я стянул с плеча автомат, бросил под ноги, а затем отпорол другую лямку и качнулся, пропуская отвалившийся рюкзак вниз. Он шлепнулся в раскисшую от дождя глину, а я получил возможность еще чуть опуститься. Теперь я уже почти всей ступней касался грунта, что дало возможность мне отдышаться, а надеждам окрепнуть. К тому же удалось отодвинуть ноги еще на 2 сантиметра от аномалии. Резать куртку было жаль. И дело не только в ее стоимости, но и в защите, которую она обеспечивала. Хорошая мембранная ткань, которую сталкеры для пущей водонепроницаемости обтирали трансмиссионным маслом, слитым из мостов брошенных машин, спасала от холода и льющейся с неба кислотной воды, от которой любая нормальная одежда меньше чем через неделю раскисала и разлезалась лохмотьями. Толстая синтетическая подкладка смягчала удары, когда приходилось скатываться по каменистым склонам или падать в бетонные ямы на предприятиях. А иногда такие случаи тоже были. Спасал и от неумелого удара ножом. Но в данном случае остаться в куртке для меня означало умереть. Причем самой глупой смертью, какую только можно придумать. Так что я вздохнул, примерился для первого надреза. И собрался было сделать пробный надрез, но тут обстановка изменилась настолько, что мне пришлось на время оставить эту затею и заняться проблемой более неотложной. Из-за подстанции выскочила стая псевдособак. Они пробежали 30 метров, потом вожак почуял меня и лаем остановил сородичей. Они тут же перегруппировались и затрусили ко мне. Уж не знаю, кто и почему назвал их псевдособаками, но, в принципе, скорее всего, приставка «псевдо» родилась именно из-за того, что по внешнему виду они на собак хоть и походили, но в то же время являлись чем-то вроде карикатуры на них. Во-первых, облезлые до предела, часто паршивые, а у некоторых шкура и вовсе отслаивалась, обнажая живое мясо. Наверняка когда-то шерсть у них сильно проредилась от радиации, а потом этот признак, как и некоторые другие, закрепился генетически и стал передаваться по наследству. Нечто вроде меха осталось у них в обилии только на заднице и на хвосте, что и делало эту часть их тела довольно ценной. Некоторые гнушались обдирать псевдособакам хвосты, но я старался не проходить мимо любых вещей, которые можно было продать хоть за копейку. Я даже ржавое оружие погибших сталкеров иногда собирал, а потом продавал, как следует вымочив в керосине. Кому-то это кажется чрезмерной жадностью, но я в зону приехал не просто в грязи поваляться и не прячься от властей, как многие. Я приехал за деньгами, поэтому они интересовали меня тут больше всего. Точнее, они по ценности для меня тут были на втором месте после ценности собственной жизни. Второе, что отличало псевдособах от обычных псов, их невероятная тупизна и рожденное ею бесстрашие. Ходили байки, что псевдособаки... Потому псевдо, что дохлые, в смысле ожившие от энергии зоны трупы собак. Потому и выглядят так, потому и тупые, что мозг, мол, умер, только мышцы работают. Но я в это не очень верил. Так же, как в россказни о вернувшихся сталкерах, погибших фиг знает когда. Проверить это было трудно, потому что от пуль псевдособаки падали и замирали. Может, дохли, если были живыми, может, обездвиживались, если уже были дохлыми. Вообще, в зоне может быть все что угодно. Любой кошмар меркнет, честное слово. От одного научника я слышал и вовсе кардинальную версию, согласно которой псевдособаки генетически произошли не от собак, а от волков, живших в окрестностях Чернобыльской АЭС. А вот слепые псы как раз от собак. В это верилось как-то больше, потому что свирепые псевдособаки были именно по-волчьи. И даже свирепее. Как бы там ни было, от кого бы псевдособаки не произошли, но они отличались феноменальной тупизной. Они спокойно бросались на нож и шли даже на плюющийся свинцом автомат, так что отогнать их выстрелами мало кому удавалось. Их надо было просто уничтожать. Причем не отщелкивать одну за другой, иначе остальные тебя успеют порвать, как марлевые трусы, а по возможности резать веером очередей. Хотя это приводило к неразумному расходу боеприпасов. Я же насобачился, прошу прощения за каламбур, бить псевдособак из пистолета. Благо, с меткостью у меня проблем никогда не было. А секрет победоносной и экономной тактики заключался в скорости перевода огня и в защищенности спины. Поскольку давление челюсти у псевдособак было чудовищное, помощнее, наверное, чем у питбуля или у бультерьера. Не знаю, как бедро, а голень, особенно плохо защищенную, они могли запросто зубами переломить. О руке и говорить нечего, так что допускать их на расстояние укуса нельзя, и спереди, а уж тем более, поскольку они имели обыкновение вцепляться в задницу и вырвать клок мяса вместе с фрагментами паховых артерий, выучили, зараза, где самое незащищенное место сталкера. Ниже куртки, и где штаны, как правило, имели самую слабую ткань. Протерлись и разлезлись от сидения на мокрых предметах, политых кислотным дождем. Так что, по статистике, подавляющее число сталкеров, подвергшихся нападению стаи псевдособак, погибало именно от потери крови при перекусе паховых или бедренных артерий. Причем перекус всегда происходил сзади. Я это дело смекнул, и в стычки с псевдособаками ввязываться, только если имелась за спиной какая-нибудь стена. Тогда, часто нажимая на спуск и быстро переводя огонь, пистолета с одной оскаленной морды на другую, можно было отбиться от стаи без лишнего расхода боеприпасов. Обрез двустволки же, к примеру, несмотря на чудовищную убойную силу на близкой дистанции, годился в таком бою куда меньше из-за необходимости перезарядки патронов после каждых двух выстрелов. Пока вытаскиваешь гильзы и вставляешь патроны, какая-нибудь из тварей непременно до тебя доберется.